Я недостаточно подготовлен для того, чтобы сделать компетентный обзор этих работ, но у меня сложилось впечатление, что сколько-нибудь общепринятой теории фукамифобии не существует. Поэтому я ограничусь здесь тем, что дословно приведу фрагмент моей беседы с профессором Дерройдом. Вопрос. Считаете ли вы возможным возникновение фобии у здорового и благополучного человека? Ответ. Строго говоря, это невозможно. Фобия у здорового человека возникает всегда как следствие чрезмерного физического или психического перенапряжения. Вряд ли такого человека можно назвать благополучным. Другое дело, что человек, особенно в наше бурное время, не всегда отдает себе отчет в том, что он надорвался. Субъективно он может считать себя вполне благополучным и даже довольным, и возникновение фобии у него, с точки зрения дилетанта, может выглядеть явлением необъяснимым. Вопрос. И применительно к фукамифобии. Ответ. Вы знаете, с определенной точки зрения беременность и сегодня еще остается таинством. Достаточно сказать, что мы только совсем недавно поняли, что психика беременной женщины есть психика бинарная. Результат дьявольски сложного взаимодействия вполне сформировавшейся психики взрослого человека и антенатальной психики плода, о законах которой мы сегодня практически ничего не знаем. А если добавить сюда неизбежные физические стрессы, неизбежные невротические явления, все это, вообще говоря, образует благоприятную почву для фобий. Однако делать из этого вывод, будто с помощью такого рода рассуждений мы хоть что-то объяснили в этой поразительной истории, было бы опрометчиво. Это было бы крайне опрометчиво и несерьезно. Вопрос. Существуют ли какие-либо отличия у отказчиц по сравнению с обычными роженицами? Физиологические, психические? Такого рода исследования проводились? Ответ. Во множестве. Но ничего конкретного установить не удалось. Лично я всегда считал и сейчас считаю, что фукамифобия – это фобия универсальная, как, например, фобия к нуль транспортировки. Только нуль. Т-фобия есть очень распространенное явление. Страх перед новым 0-Т-переходом испытывает практически каждый человек, независимо от пола и профессии. Потом этот страх проходит бесследно. А фукамифобия – явление, к счастью, чрезвычайно редкое. Я говорю «к счастью», потому что излечивать фукамифобию мы так и не научились. Вопрос. Правильно ли я вас понял, профессор, что неизвестна ни одна конкретная причина, вызывающая фукамифобию? Ответ. Достоверно? Нет. Разнообразных же гипотез предполагалось множество десятки. Вопрос. Например. Ответ. Например, пропаганда противника фукамизации. На впечатлительную натуру, да еще в состоянии беременности, такая пропаганда могла оказать определенное влияние. Или, скажем, гипертрофия материнского инстинкта, инстинктивная потребность оградить свое дитя от любых внешних воздействий, хотя бы и полезных. Вы собираетесь возразить? Не надо. Я с вами совершенно согласен. Все эти гипотезы в лучшем случае объясняют только очень узкий круг фактов. Никто не смог объяснить ни явление цепи отказов, ни географических особенностей явления. И уж совсем никто не понимает, почему все это началось именно весной 81-го года, причем не только на Земле, но и очень далеко от Земли. Вопрос. А почему это кончилось в 85-м году? Это объяснить можно? Ответ. Представьте себе да. Представьте себе. Сам факт принятия поправки вполне мог сыграть решающую роль в прекращении эпидемии. Разумеется, и здесь остается много неясного, но это уже частности. Вопрос. Как вы считаете, не могла ли эпидемия возникнуть в результате каких-то неосторожных экспериментов? Ответ. Теоретически это возможно. Но мы в свое время проверили эту гипотезу. Никаких экспериментов, способных вызвать массовые фобии, на Земле не производится. Кроме того, не забывайте, что одновременно фукамифобия возникла и вне Земли. Вопрос. А какого рода эксперименты могли бы вызвать фобии? Ответ. Вероятно, я выразился не совсем точно. Я могу назвать вам целый ряд, так сказать, технических приемов, с помощью которых у вас, здорового человека, можно было бы вызвать какую-нибудь фобию. Обратите внимание, именно какую-нибудь. Например, я стану облучать вас в определенном режиме нейтринным концентратом, и у вас возникает фобия. Но что это будет за фобия? Страх пустоты? Страх высоты? Страх страха? Я не могу сказать этого заранее. А о том, чтобы вызвать у человека такую специфическую фобию, как фукамифобия, страх фукамизации, нет, об этом не может быть и речи. Разве что в сочетании с гипнозом. Но как реализовать такое сочетание практически? Нет, это несерьезно. Четвертое. При всей своей географической и космографической распространенности случаи фукамифобии оставались все-таки явлением чрезвычайно редким в медицинской практике, и сами по себе они вряд ли привели бы к каким-либо изменениям в законодательстве. Однако эпидемия фукамифобии очень быстро из проблемы медицинской превратилась в событие, носящее социальный характер. Август 81-го. Первые зарегистрированные протесты отцов, пока еще носящие частный характер. Жалобы в местные и региональные медицинские управления, отдельные обращения в местные советы. Октябрь 81-го. Первая коллективная петиция 129 отцов и двух врачей-акушеров в комиссию по охране материнства и младенчества при Всемирном совете. Декабрь 81-го. На 17-м Всемирном конгрессе Ассоциации акушеров впервые выступает против обязательной фукамизации группа врачей и психологов. Январь 82-го. Создается инициативная группа ВПИ, названная по инициалам учредителей, объединяющая врачей, психологов, социологов, философов и юристов. Именно группа ВПИ начала и довела до конца борьбу за принятие поправки. Февраль 82-го. Первый митинг противников фукамизации перед зданием Всемирного совета. Июнь 82-го. Формальное образование оппозиции к закону в составе комиссии по охране материнства и младенчества. Дальнейшая хронология событий, на мой взгляд, особенного интереса не представляет. Время, 3,5 года, потребовавшееся Всемирному совету для всестороннего изучения и принятия поправки, является достаточно типичным. Зато нетипичным представляется мне соотношение между численностью массовых сторонников поправки и численностью профессионального корпуса. Обычно массовые сторонники нового закона – это как минимум 10 миллионов человек. Профессиональный же корпус, квалифицированно представляющие их интересы, юристы, социологи, специалисты по данному вопросу, это всего несколько десятков человек. В нашем же случае массовый сторонник поправки, откащицы, их мужья и родственники, друзья, сочувствующие, лица, примкнувшие к движению по религиозным или философским соображениям, никогда не был по-настоящему массовым. Общая численность участников движения не превышала 500 000. Что же касается профессионального корпуса, то одна только группа ВПИ к моменту принятия поправки включала в себя 536 специалистов. Пятое. После принятия поправки отказы не прекратились, хотя число их заметно уменьшилось. Самое же главное, на протяжении 1985 года изменился сам характер эпидемии. Собственно, это явление уже нельзя называть эпидемией. Какие бы то ни было закономерности, цепочки отказов, географические концентрации исчезли. Теперь отказы носят совершенно случайный, единичный характер, причем мотивировки типа А и Б вообще не встречаются, а превалируют ссылки на поправку. Видимо, поэтому нынешние врачи вообще не рассматривают отказы от фукамизации как проявление фукамифобии. Значительно... И замечательно, что многие женщины, в свое время категорически отказавшиеся от фукамизации и принимавшие активное участие в движении за поправку, ныне совершенно потеряли интерес к этому вопросу и при родах даже не пользуется правом ссылаться на поправку.